Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мне очень приятно быть в вашей церкви. Уже много лет прошло с того времени, когда я был здесь последний раз. Многих не узнаю, а многих узнаю. Я благодарен Богу, что Бог продлевает нашу жизнь. И, конечно, мы меняемся, не молодеем. И я сегодня вспоминал, когда мне было 6 лет, должно было исполниться 7 лет, и меня не брали в школу, потому что день рождения было в сентябре. И папа мой пошел в школу попросить, чтобы меня взяли. Я был сын старости, и папа пришел к директору школы и говорит: «Вы знаете, я не знаю, доживу ли я, когда мой сын закончит школу, а вы его не хотите еще брать». И, знаете, 2 года назад, когда моя внучка пошла в школу, я папе говорю: «Помнишь, вот время так быстро пролетело». И слава Богу, что сегодня я вижу людей, которые когда-то, когда я был еще маленьким, были в моей церкви и сегодня еще живы. В прошлом году моя мама ушла в вечность. И вы знаете, до сих пор как-то сердце сжимается, когда вспоминаешь об этом. Но сегодня Бог подарил нам еще один день, чтобы нам прославить Его. Мы пришли в Дом Божий. Мы видели немножко видео со служения, вот с миссии, где мы трудимся в Белоруссии. 17 лет назад я первый раз поехал в Белоруссию. И когда я побыл там с детьми, я очень люблю детей, молодежь. И когда уезжал оттуда, я на 100% был уверен, что я больше никогда не вернусь. И дети, когда они прощались, они говорили: «Дядь Толь, вы вернетесь еще?» И обмануть их нельзя было. Сказать, что я не приеду, тоже неохота было их огорчать. И поэтому я сказал: «Ну вы, дети, молитесь». И дети так молились, что уже 17 лет мы совершаем там служение. Это по молитве детей. И в этом году мы делали такой реюнион в Белоруссии. С первого интерната, где мы только начали служение, мы решили их собрать. Они уже не дети, они взрослые. Многие пришли со своими детьми и с мужьями, женами. И некоторые из них по возрасту такие, каким я был, когда я первый раз туда приехал. И мы благодарны Богу, что, может быть, не все, может быть, даже не многие, но кто-то из них уже член церкви. И в наших лагерях они сегодня трудятся. Они также совершают это служение. Мы благодарны Богу за это. Один молодой человек вот был на этой встрече. Я говорю: «А ты один приехал?» Он говорит: «Нет, я с женой своей приехал». Я говорю: «А где жена?» А она боится, боится прийти в церковь. А это наше общение было в церкви. И он говорит: «Ее так напугали». А я ей сказал: «А я вырос с этими людьми». И знаете, приятно такое просто свидетельство от людей, которые, может быть, еще не пришли к Богу, но у них в сердце осталось это воспоминание, что люди, о которых сегодня, может быть, там плохо говорят, что это секта, куда вас заманивают, у них осталось добрые воспоминания из детства. Мне также сегодня хотелось поделиться с вами рассуждениями над Словом Божьим. И я прочитаю один стих из книги пророка Михея. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Я не стал читать с начала этой главы, где идет разговор Бога, обращение Бога к горам и холмам, и Он призывает их и говорит, что «У меня суд с народом моим, с народом, которому я сделал все». И сегодня это созвучно с нами, братья и сестры. И Бог говорит, что «Я сужусь с этим народом». И тогда Михей отвечает от лица всего народа. Он говорит, что вот чем я предстану перед Богом, чем я, может быть, заслужу благоволение Его, предстану ли я пред Ним с множеством жертв, а может быть, принести Ему своего первенца, плод чрева своего, чтобы покрыть грехи мои. Я думаю, также это созвучно с нами, когда мы осознаем свое положение, свое состояние перед Богом. Нам охота чем-то угодить Богу. Чем я могу угодить тебе, Господь? И тогда Господь так просто отвечает: «О, человек!» И это обращение, оно было к народу Божию, Израилю. Это обращение сегодня к нам, это обращение ко всем людям. Посмотрите, как сказано: «О, человек!» Венец творения Божия. О, каждый из нас, я и все мы, слушайте, Бог говорит: ты знаешь, что добро? И что хочет от тебя Господь? И так просто: действуй справедливо, люби дела милосердия и смиренно мудренно ходи перед Богом твоим. И я хотел немножко порассуждать вот как раз об этих трех заповедях, трех вещах, которые Бог говорит. Очень коротко. Знаете, мы все с вами можем согласиться, что мы любим справедливость. Мы любим поступать по справедливости. Иногда даже у нас настолько обострено это чувство справедливости, что мы порой воюем за это. Я помню, как-то Сергей Гаврилов, человек, который покаялся в заключении, он проповедовал, говорил: вы придите в тюрьму, зайдите в любую камеру и спросите, за что там сидят люди. И они, эти заключенные, вам скажут: мы несправедливо осуждены, несправедливо нам дали срок. Это несправедливость. У каждого своя справедливость. Помните такой библейский пример, когда к царю Соломону пришли две женщины. Эти две женщины жили вместе, они родили двух детей. И вот один раз, когда одна ночью уснула и так сильно, видно, спала, что ее сын умер. И она проснулась, увидела, сын мертвый, взяла, положила другой этого своего мертвого сына, а живого взяла себе. И когда другая проснулась, она видит, ее сын мертвый. И когда вгляделась, она видит, что это не ее сын. И вот они обе пришли к царю Соломону, чтобы он рассудил. И одна говорит: мой сын живой. А другая говорит: нет, мой сын живой. И Соломон говорит: принесите меч, разрубите его наполовину. И отдайте одну половину одной, а другую половину другой. И вот та женщина, чей сын был мертвый, она так рассудила. Это по справедливости. Да пусть будет ни мне, ни ей. И она сказала: рубите ни ей, ни мне. Вот такая справедливость у нас бывает. Мы каждый вот имеем свою справедливость. Я думаю, это не та справедливость, о которой говорит здесь Господь. Вы знаете, вот словарь говорит о справедливости так. Справедливое – это, соответственно, принятым порядком, постановлением, принятым нормам, законам, соответственно, правилам и порядку, правде и истины. Это то, что мы с вами принимаем для себя. Государство принимает свои законы, может быть, народ какой-то, церковь. Каждый из нас с вами принимает вот то, чего он придерживается и считает справедливо. Когда мы с вами читаем книгу «Судей», и там написано так: когда не было царя в Израиле, каждый делал то, что ему казалось справедливо. Вот ему казалось так справедливо, он так делал. Когда Иисус Христос ходил со своими учениками, он также учил их справедливости, божественной справедливости, не своей справедливости. А ученики были это подобны, как мы с вами. Петр, помните, как он был справедлив? Да не будет с тобой этого, Господи. Другие ученики говорили: вот, не приняли в этом селении, давай огонь сведем, справедливо, пусть попалит их. Христос говорит: это неправильная справедливость. Когда настал последний вечер Христа с учениками, Христос подпоясался, написано, и стал умывать ноги ученикам. И снова Петр обращается ко Христу, говорит: несправедливо, ты не умоешь мне ног, ты учитель, Сын Божий, будешь умывать мне ноги. И Христос говорит: ты не об этой справедливости говоришь. Я действительно тот, за кого вы меня принимаете. Я Сын Божий, Мессия, Спаситель. Но тем, что я умываю вам ноги, это не делает меня меньше. Вы, когда шли, дорогой о чем спорили? Вы спорили, кто из вас больше. Итак, по справедливости человеческой, тот, кто меньше, он должен делать грязную работу. Тот, кто больше, он чистую работу. Вы знаете, у нас есть своя справедливость. Прошло немного времени, Иисуса Христа арестовали, избили, и повесили на кресте. Ну, о какой можно говорить справедливости? Сын Божий висит на кресте. Знаете, ну никак нельзя подобрать вот, ну, слово такое «справедливое» к этому. Бог дает человеку закон. Он говорит, возмездие за грех – смерть. Это постановление, справедливое постановление Божие. Но Бог говорит о справедливости так. Он говорит, если вы, что вы хотите, чтобы вам было, то и делайте другим. А чего вы не хотите себе, то не делайте другим. Это божественная справедливость. Когда Бог сказал, что возмездие за грех – смерть, Бог уже тогда знал, что человек согрешит. И уже тогда знал, что Сыну Божию нужно пойти будет и страдать. Вот это возмездие, вот это страдание за грех Бог уже сам принял на себя за нас. По своей справедливости Он взял это на себя. Мы же часто выносим суд по отношению к другим очень справедливый. Вы помните, когда к Давиду пришел пророк Нафан и рассказывает ему такой случай. Он говорит, в одном городе жили два человека. Один был богатый, другой бедный. И у богатого было много овец. А у бедного была одна овечка, которая выросла у него на груди, питалась с ним вместе. И вот когда к богатому пришел друг его, то богатому, ну, стало жалко своих овец. И он тогда заколол овечку этого бедного человека. И Давид возмутился, справедливо возмутился. И он сказал, смерть этому человеку. И по справедливости, ну, мы, наверное, я бы тоже так же сказал. И тогда Нафан говорит, ты тот человек. Вы знаете, если бы мы перед тем, как выносить, ну, какой-то приговор, суд, если бы мы ставили себя на место того человека, я думаю, чтобы, ну, наша справедливость, она поменялась. Она была бы похожа на Божью справедливость. Потому что мы не хотим себе вот выносить строгий суд. И того, что мы хотим себе, нам нужно желать другим. Еще такой один библейский пример. Помните Аман, который ненавидел Мардохея и хотел его повешать на дереве, приготовил это дерево и пришел к своему царю Артаксерксу, чтобы просить, чтобы дал разрешение, чтобы Мардохея повесить. А в это время Бог лишает сна царя, и царь просит, чтобы ему читали вот из книг дневных там записи, и найдена там запись о том, что Мардохей этот самый, он спас жизнь царю. И царь говорит, а что было, вот, ну, какое вознаграждение было Мардохею? Говорят, ничего ему не было. И тогда говорят, вот Аман стоит вот за дверями. Он говорит, позовите Амана. И Аман заходит перед царем. И царь говорит, вот как ты думаешь, Аман, как нужно вот почтить человека, который, ну, такую честь царю оказал? И Аман подумал, о ком может царь так говорить, как не обо мне? Я самый приближенный царю. И он начал фантазировать, наверное, придумывать. Вот нужно, чтобы самый близкий придворный вот царя посадил бы вот этого человека на царскую лошадь, одел бы его, повел бы перед всеми людьми и возглашал, вот так царь хочет прославить человека, который сделал ему доброе. Аман никогда не думал, что это про другого человека, а тем более про врага его, которого он хочет тут повешать на дереве. И тогда царь говорит, вот все, что ты сказал, не упусти ничего, сделай Мардохею. Я думаю, ну, большое было огорчение. Я вот думаю, нас вот действительно у людей такое бывает, что, ну, если у кого-то что-то хорошее, ну нету радости, правда? А то, если у врага и такое почтение, и ведет он этого Мардохея и кричит. Я думаю, что не совсем приятное для него было это. И вот часто так в жизни у нас бывает, что мы не хотим другому того, что мы хотим себе. Или хотим другому того, что мы не хотим себе. Но в этом заключается вот божественная справедливость. Если бы те вот заключенные, о которых я вначале упомянул, если бы они поставили себя на место жертв своих, которых они, может быть, убили, обокрали, вот если бы они поставили себя на место этих жертв, то бы они, наверное, сказали, да, меня несправедливо осудили, потому что я заслуживаю намного больше за то, что я сделал. А вот та женщина, вторая, которой ребенок был живой, и когда одна сказала, да пусть будет не мне, не ей рубите ребенка, а другая подумала о справедливости, об отношении к этому ребенку, она не о себе подумала. Пусть я буду матерью, которая лишится ребенка, но пусть этот ребенок будет живой. И она сказала, отдайте ей этого ребенка. Это была ее справедливость, потому что она поставила себя, поставила своего ребенка выше своих целей. Вот это божественная справедливость. В общем-то, очень просто. Очень просто Бог говорит, действуйте справедливо. Но не всегда это просто в жизни нашей получается. Поэтому вот такие три правила, три Божьих заповеди, они звучат просто, но не всегда исполняется просто. Знаете, второе, о чем говорит, он говорит, любите дела милосердия. И обратно, когда мы говорим о милосердии, я думаю, что мы все любим милосердие. Мы все любим, когда кто-то милосердно поступает к нам, с нами. Мы любим, когда кто-то нам оказывает милосердие. Мне очень нравится определение о милосердии. Это любовь, спешащая на помощь, вытекающая из сердца преисполненного сострадания. Такое глубокое определение милосердию. Наш Бог – милосердный Бог. Когда мы читаем еще вот с самого начала Библии, читаем Исход, где Бог открывает себя израильскому народу, народу, который еще не совсем познал Бога, Он говорит им такие слова. «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». И очень много мы находим в Священном Писании, где Бог себя открывает милосердным Богом. Поэтому Бог хочет, чтобы мы любили дела милосердия. Мы видим, что Давид в своих псалмах не раз прославляет милосердие Божие. А Иона даже упрекает Бога за его милосердие. Он говорит, «Ибо я знал, что ты Бог благий и милосердный». Когда Иисус Христос говорит Нагорную проповедь, уча народ, который окружал его, уча нас с вами, он говорит о том, чтобы мы были милосердны. Он говорит, если кто у вас попросит верхнюю одежду, отдайте нижнюю. Если кто попросит вас идти одно поприще, идите с ним два. И он говорит, да будете сынами Отца вашего Небесного. А заканчивая эту мысль, эту главу мы читаем, он говорит, да будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. О каком совершенстве идет речь? Дело в том, что мы часто говорим о совершенстве, чтобы быть совершенным, то есть это цель, к которой мы должны стремиться. Когда мы с вами читаем 6 главу Луки, где евангелист Лука также описывает вот эту Нагорную проповедь, то он заканчивает его вот такими словами. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Поэтому мы сегодня, говоря о милосердии, не просто говорим и призываем быть милосердными. Не просто Бог говорит, любите дела милосердия. Он сам милосерд. И Он хочет, чтобы мы были, как Он, милосердные. Знаете, когда мы говорим о милосердии вообще, и я думаю, что каждый из нас проявляет это милосердие. Порой мы проявляем его, потому что мы вообще верующие, должны быть милосердны. И порой мы проявляем это милосердие, потому что на нас кто-то смотрит. Христос говорит, не творите милостины перед людьми. Вы знаете, все мы делаем милосердие, но Бог нас призывает любить дела милосердия. Я хотел бы такой пример привести о разнице между делать дела милосердия и любить дела милосердия. Сегодня уже брат спрашивал о нас, согрешаем мы, и мы все, я думаю, что все без исключения скажут, что мы все согрешаем. Если я скажу сегодня, что мы живем во грехе, то я думаю, большинство из сидящих здесь не согласятся и скажут, я не живу во грехе, потому что большая разница согрешать и жить во грехе. И если я скажу, а кто из нас любит грех? И это третье положение, когда человек любит грех. Не просто он живет во грехе, а он любит, он бежит к этому греху. Знаете, когда мы что-то любим или кого-то любим, мы бежим к этому, мы стремимся к этому. Поэтому есть разница между тем, что мы делаем, дела милосердия, проявляем их иногда, а бывает, когда мы их любим. И к тому, чтобы любить, призывает нас Господь. И любовь к милосердию, к милосердным делам, она исходит из нашего сердца. Итак, Христос говорит: «Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит злое, ибо от избытка нашего». Говорят уста, от избытка нашего сердца, вот наша жизнь, наше проявление. И очень трудно проверить, любим ли мы милосердие, дела милосердия, или просто мы их делаем. Вы знаете, вот Христос рассказывает один такой случай. И часто его верующие люди называют, что это притча о добром самарянине. Но, читая Слово Божие, я не нахожу, что это притча. Нигде не сказано, что это притча. Я верю в то, что Иисус Христос рассказывает историю, которая была. И, знаете, подробности, детали, о которых говорит Иисус Христос, они еще больше показывают, что эта история была. Итак, шел человек из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Эти разбойники напали на него, избили его, изранили, забрали одежду. И когда я всегда читал вот этот стих, вот, знаете, у нас что-то в голове всплывает или с чем-то это олицетворяется. И, знаете, вот мы часто в детских лагерях детям показываем сценку, где на бедного, несчастного нападают разбойники. И вот сразу вспоминается, вот он выходит, и разбойники выбежали, они еще не добежали до него, он уже упал. Вот ну, такое представление. Но на самом деле Иисус Христос говорит о человеке, которого избили, изранили, и он истекал кровью. Он лежал в этой пыли, песке, вот эти раны, которые кровили, там был песок, там была земля, он умирал, написано, что он был едва живой. И мимо проезжал самарянин. И когда он увидел его, он спустился со своего осла, он омыл его раны, помазал маслом, перевязал. И когда мы также читаем о том, что он перевязал, знаете, у нас всегда это всегда связано с аптечкой, да, и с бинтом. Но мы все понимаем, что не было у него ни аптечки, наверное, ни бинта. Наверное, нужно было использовать свою одежду или какой-то материал, чтобы перевязать. И после этого он берет, садит его на осла и едет. Вы знаете, вот этот человек, он не просто гулял там вот по дороге. Я уверен, что у него были какие-то дела. Он шел из одного места в другое. Может быть, он шел на работу. Может быть, он шел с работы. Может быть, он ходил к каким-то родственникам своим. Но во всяком случае, он был занят. У него было дело. И вдруг он оставляет это дело. Он не может позвонить и сказать, я задержусь и не приду. И он идет в гостиницу. Неизвестно, была ли это гостиница по пути, или ему нужно было возвращаться, идти в другую сторону. Он приходит в эту гостиницу, и Христос вот рассказывает все эти детали. Он говорит, и там в гостинице он еще позаботился о нем. То есть позаботился он, мы понимаем, что он, наверное, его покормил, наверное, еще раз перевязал эти раны. И дальше написано, что «а на следующий день». То есть мы видим, что и не ушел, и не оставил, а остался с ним на ночь. И мы все понимаем, что первая ночь после вот того, что с этим разбойником произошло, что он едва не умер, что эта ночь могла быть тоже решающей ночью, может быть, он этой ночью умер, но этот самарянин остался с ним всю ночь, и всю ночь он заботился о нем. И утром, когда уже собирается уходить, он достает 2 динария, дает хозяину этой гостиницы. Эти деньги были не за прошлую ночь, а на будущее. Он говорит, вот на тебе деньги и побеспокойся о нем. Вы знаете, мы часто что-то сделали, и мы часто, бывает, говорим сами себе, ну достаточно уже, ну хватит. Очень часто так люди говорят, очень часто я это слышу, ну уже довольно. Ну, можно уже отдохнуть, ну, можно уже, ну, уже сделано, ну, уже достаточно. Я так думаю про этого самарянина, ну, уже достаточно, ты уже столько сделал, но это уже чересчур много. Он достает 2 динария, отдает и говорит хозяину гостиницы: ты еще позаботься о нем. Но если ты еще что-то издержишь, то когда я вернусь, я заплачу тебе. Вы знаете, если не любить дела милосердия, этого невозможно просто сделать, просто потому что, ну, мы иногда делаем милосердие. Вот этот самарянин, он любил дела милосердия. И я специально упустил то, что еще Христос сказал, что этой дорогой до самарянина шли там 2 несамарянина. Вообще, мы знаем, кто такие самаряне. Это самаряне те, с кем мы не общаемся. Вот, иудеи с ними не общаются. А вот до этого самарянина шло 2 иудея. И не просто иудея, они были служители. И я думаю, что это были не злые люди. Я думаю, что они были добрые, наверное. И я думаю, что в своей жизни они делали дела милосердные, я уверен. Но когда они подошли и посмотрели на этого человека, избитого в крови, они, наверное, подумали: мне нужно остановиться, мне нужно испачкаться кровью, мне нужно обработать его раны, а потом я же его не брошу здесь, а потом... То есть уже в голове они знали, что им нужно сделать. И поэтому они подумали: вот если это делать, то значит я... Ну, значит, мне нужно оставить другое. И они ушли, оставив его умирать. Вы знаете, Слово Божие так говорит: не тот иудей, кто по наружности таков. Самарянин был по наружности не иудей, а по сердцу он был милосерд, как Отец его Небесный. Я уверен, что Иисус Христос рассказывает о самарянине, который имел Небесного Отца своим отцом. И рассказывает про этих 2 людей, иудеев, которые по наружности были такие, но по сердцу они не были похожи на Небесного Отца, который милосерд. Поэтому любить дела милосердия, братья и сестры, вы согласитесь, что это не так просто. И я быстро очень хотел еще сказать о очень важном, о последнем, о чем говорит Бог: и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим. Не совсем понятно. Смиренно мудренно ходить перед Богом твоим. Когда мы, бывает, разговариваем с людьми, люди говорят: ну что такое ходить? Вот в книге Бытие написано так: вот Енох ходил пред Богом, и не стало его. Был закон Божий о жизни и смерти, что каждому человеку положено однажды умереть, то этот закон вот не был для Еноха. Почему? Потому что он ходил перед Богом. И написано о Мафусале, его сыне, и написано о Иареде, это его отец. О них не написано, что они ходили пред Богом. Хотя мы все понимаем, что мы все ходим пред Богом. И верующие люди понимают, что Бог над нами, Его присутствие. Мы знаем, что все мы живем пред Богом. Но на самом деле мы не все это понимаем. Дело в том, что чтобы понимать, чтобы ходить пред Богом, нужно понимать, кто есть Бог наш, который объемлет всю землю. И пророк Исаия говорит в 4 главе 26 стихе: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их знает поименно, по множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает». По великой могуществе и силе у него ничто не выбывает, он ни о чем не забывает. От макро до микро все под контролем. Понимаете, сознавать, что вот этот великий Бог, сотворивший глаз, в котором написано, сотворивший глаз не увидит ли, сотворивший ухо не услышит ли. И Давид в 138-м псалме говорит так: «Куда укроюсь от тебя, куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу?» Вы помните весь этот псалом, где Давид говорит: куда б я ни пошел, где б я ни сокрылся, везде ты. Давид понимал, что значит ходить перед Богом, пред Богом. и понимать Его присутствие. Мы часто говорим, и это правильно, что Божье присутствие здесь, в молитвенном доме, и мы благоговеем перед Богом. Но как часто бывает, что выходя за двери молитвенного дома, мы забываем об этом присутствии. Нам кажется, Бог остался здесь. Я встречался с молодыми людьми, которые говорили, я знаю, как нужно вести себя в церкви, я знаю, как нужно одеваться в церкви и что говорить в церкви. И порой мы это знаем и думаем, что Бог остался здесь. И мы вышли, сели и погнали, и поехали. А Бог с нами везде. Его присутствие с нами в школе, на работе, с нами в темной комнате, с нами на паре, где бы мы ни находились. Божье присутствие там. И когда мы это осознаем и понимаем, то благоговение к Богу, оно наполняет наши сердца. Мы понимаем, что Он с нами. И тогда наша молитва, она, знаете, не дежурная такая молитва. Я как-то приводил уже такой пример, когда у нас на спевке регент хора говорит одному брату, помолись перед началом спевки, и все встали. Он говорит, Господи, благослови эту пищу, аминь. Понимаете, дежурная молитва, когда мы принимаем, как-то запоминаем, что нужно вот эти слова сказать, и они у нас просто автоматически выходят, не от сердца. Ходить пред Богом, это точно так же ходить как бы с человеком рядом, с которым мы не можем ходить и молчать. Мы ходим и разговариваем, если кто-то рядом с нами, мы общаемся с ними. И вот это общение, оно названо в Слове Божьем молитва. Этот разговор, он назван молитвой. Да, разговор с людьми, мы говорим разговор, а с Богом разговор, тот же разговор, живой разговор от сердца, он назван молитвой. Поэтому апостол Павел говорит, во всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством. Мы понимаем, что вот Бог с нами, Его присутствие с нами, мы можем к Нему обращаться и искать лица Божие не только, когда нам нужно выйти замуж или жениться, когда нам нужно купить дом или машину, и тогда мы начинаем спрашивать, Господи, а Бог с нами? Бог с нами, когда мы садимся в машину, Бог с нами, когда мы просыпаемся утром. Я часто думаю, когда мы просыпаемся утром, что мы ищем? И вы знаете, печально так, но сегодня мы живем в такое время, когда люди просыпаются и что ищут? Они ищут телефон, чтобы посмотреть, что произошло за ночь, какие новости. Искать Бога, общение с Ним, это очень важно. И апостол Павел, когда говорит, что непрестанно молитесь, мы думаем, как это можно непрестанно молиться? Это понимать и осознавать, что Бог рядом. Я с Ним могу мысленно или вслух разговаривать, общаться, иметь это общение. И тогда жизнь наша начинает меняться. Тогда все начинает у нас меняться. Вы знаете, когда в присутствии каких-то людей мы следим за своим языком. Когда нету их, да, мы не следим за своим языком. Но Бог с нами, и язык наш начинает меняться. Начинает меняться отношения с людьми. Тогда, знаете, вот лицемерие, о котором часто Иисус Христос говорил, это вот то состояние, когда мы при одних одни, при других другие. А когда мы живем и ходим пред Богом, мы всегда одни и те же. Потому что нам нет разницы сегодня со мной эти люди или со мной эти люди. Я знаю, что Бог всегда со мной. Мы меняемся, мы читаем Слово Божие, мы познаем Бога, мы начинаем доверять Ему. Вы знаете, все это так просто Бог оставил нам на страницах Священного Писания. «О, человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь». Поэтому, может быть, я много еще что не сказал, потому что, когда мы будем рассуждать, когда я рассуждаю об этом, когда вы будете рассуждать, мы найдем намного больше, что вложено в эти слова. Пусть Господь нас в этом благословит, а мы сейчас еще склонившись помолимся. Аминь.